Но скоро воеводы получили известие, что казаки не думают исполнять их наказа. Буйствуют по дороге, останавливают струга, подговаривают к себе стрельцов. Воеводы послали приказ Плохово выговорить Стеньке и его товарищам их дурости. Но в ответ пришло известие о новых больших дуростях. 1 октября приплыл Стенька к Царицыну. Хорошо было астраханским воеводам давать приказание царицынскому воеводе Андрею Унковскому, чтобы не пускал казаков в город. Но какие у последнего были средства не пускать казаков? Гости без всякого сопротивления вошли в город. Астраханские воеводы писали также, чтобы не продавать вина казакам. Но опять, какие средства для этого у воеводы Царицынского? Чтобы удержать казаков от пьянства и его следствий, ссор с жителями, Унковский мог придумать одно – велел продавать вино по двойной цене. Но дорого поплатился воевода за это распоряжение. Казаки завопили на притеснение, обязанность атамана заступиться за своих, а тут еще подлили масло в огонь. «Воевода этот, – говорили казаки, – уже давно нас притесняет. Которые наши братья приезжают с Дону на Царицын за солью, у тех он берет с дуги по алтыну, то у наших же казаков он отнял у одного две лошади с санями и хомутами, у другого пищаль». И вот Разин двинулся своей толпою на воеводский двор, грозясь зарезать Унковского. Дверь у горницы уже была выбита бревном. Воевода выкинулся из горницы в окно, вышиб себе ногу, но успел спрятаться. Стенька искал его по всем хоромам, искал в соборной церкви, в алтаре. Не нашедший воеводы, Разин велел сбить замок у тюрьмы и выпустить колодников. Когда казаки схлынули, Унковский вышел из места своего убежища и сел в приказной избе, но недолго насидел покойно. В избу явился казачий старшина, запорожец, на веселе, и не мог отказать себе в удовольствии поругать воеводу всякую неподобную бранью и подрать его за бороду. Но этим дело не кончилось. Сам Степан Тимофеевич, узнав, что воевода в приказной избе, шел с ним разделаться. Унковский спрятался в задней избе. Дело, впрочем, обошлось без крови. Воевода заплатил казакам деньги за лошадей и за пищаль, и Стенька удовольствовался острасткою. «Если ты, — сказал он воеводе, — станешь вперед нашим казакам налоги чинить, то тебе от меня живу не быть». Объявились и другие обычные казацкие дурости. Ехал на частном струге сотник, посланный из Москвы в Астрахань с государевыми грамотами. Ночью казаки напали на него, струг пограбили, государевые грамоты пометали в воду. Леонтий Плохово, расставаясь с Синькою в Царицыне, говорил ему, чтобы выдал беглых и подговорных людей. «У казаков того не повелось, что беглых людей отдавать», — отвечал Разин и не отдал. С тем же требованием выдачи беглых явился посланец от самого набольшего воеводы, астраханского князя Прозоровского. Посланный приправил требование угрозою. Стенька вспыхнул. «Как ты смел прийти ко мне с такими речами?» — закричал он. «Чтоб я выдал друзей своих?» «Скажи воеводе, что я его не боюсь. Не боюсь и того, кто повыше его. Я увижусь и рассчитаюсь с воеводою. Он дурак, трус, хочет обращаться со мной, как с холопом, но я прирожденный вольный человек. Я сильнее его. Я расплачусь с этими негодяями». Это не была простая угроза. Это был прямой вызов. Стенька был действительно сильнее Прозоровского. Но что ему было делать своей силою? Она исчезнет без употребления. Исчезнет и значение Разина, его атаманства. Но куда употребить силу? Козову турки не пустят. Опять пробиться на Каспийское можно, но как возвратиться? Другой раз уже не обмануть государство. И вот Стенька опрокидывается на государство. Где же средства для борьбы? Поднять всех Голутвиных против бояр и воевод. Поднять крестьян и холопий против господ. Васька Ус уже указал дорогу. По известному обычаю Стенька сделал земляной городок между Кагальником и Ведерниковым. Перезвал к себе сюда из Черкасска жену и брата Фрола. Дон разделился. В Черкасске сидело старое войсковое правительство, атаман Корнила Яковлев старшиною. Но сильнее его был атаман нового войска Степан Разин, который сидел в своем новом городке, которого силы увеличивались со дня на день. Вести о подвигах батюшки Степана Тимофеевича о богатой добыче разнеслись быстро. Разин распустил донских жильцов на сроки за крепкими пороками в казачьи городки для свидания с родственниками и для исполнения обязательств. Мы видели уже, что в казачестве был такой обычай. Домовитые казаки сужали оружием и платьем Голутвиных, которые отправлялись за добычу с условием, что по возвращении добыча была разделена пополам. Теперь Стенькины сподвижники делили добычу своими посыльщиками. Добыча была богатая, и вот охотники до зипунов потянулись со всех сторон к счастливому вождю. Шли к Разину Голутвины из донских и хоперских городков, гулящие люди с Волги, черкасы запорожские, и не нужно им было ни у кого сужаться. Батюшка Степан Тимофеевич принимал каждого с распростертыми объятиями, сужал и уговаривал всячески. В ноябре месяце было у него уже 2700 человек. Беспрестанно говорил он им, что были готовы, но куда будет поход, про то знали немногие казаки. И у них никакими мерами доведаться о том было нельзя. Старое правительство, войсковое, бывшее в Черкасске, старые казаки сильно тужили. Приехали в Черкас из Азова присыльщики для заключения перемирия. Казаки им отказали и объявили прямо причину. «Приехал Стенька Разин с товарищами, и если он мимо нас сделает над Азовом какое дурно, то вы нам, казакам, вперед ни в чем верить не станете». Не знали, что делать Корнила Яковлев с товарищами. Принимать ли Стеньку в войско или промысел над ним чинить? Решили послать за этим нарочно к великому государю бить челом об указе. Но Разин спешил вывести их из нерешительного положения. Весной 1670 года Фомино воскресенье приехал на Дон жилец Герасим Евдокимов с царским милостивым словом. Атаман Корнила Яковлев созвал круг. Евдокимов был принят честно, грамоту вычли, на государской милости челом ударили и объявили посланному, чтобы он был готов к отъезду. Его скоро отпустят назад к великому государю вместе с казацкую станицей, как водилось. Но в понедельник явился в Черкасск другой гость, Степан Тимофеевич Разин. И когда во вторник Корнила Яковлев созвал круг для выбора станицы в Москву, то пришел и Разин с своими Голутвиными. «Куда станицу выбираете?» – спросил он. «Отпускаем. Жильцом Герасимом к великому государю», – был ответ. «Позвать Герасима сюда!» – закричал Разин, и приказ немедленно был исполнен. Побежали за Евдокимовым и привели в круг. «От кого ты поехал? От великого государя или от бояр?» – спросил его Разин. «Послан я от великого государя с милостивую грамотой», – отвечал тот. «Врешь!» – закричал Стенька. «Приехал ты не с грамотой, приехал к нам лазутчиком, такой-сякой!» Бросился бить Евдокимова. Избивший до полусмерти, велел бросить в Дон. «Непригоже ты так учинил», — отозвался было атаман Корнила Яковлев. «И ты того же захотел», — закричал на него Разин. «Владей своим войском, а я владею своим». Атаман замолчал, видя, что не его время. Разин с Голутвиными начал господствовать в Черкасске. Несколько добрых казаков возвысили было голос и отведали донской воды. Разин начал сбивать с дону священников, этих подозрительных для него царских богомольцев. Церковь составляла связь казачества с государством. И вот Разин износит хулу на церковь. После, пожалуй, он опять пойдет к Соловецким. С молоду было много бито, граблено, под конец надо душу спасти. Но теперь Разину было не до богомолья. Дикие силы кипели в нем и требовали выхода. Казак гулял и не верил ни во что. Верил только в свой червленный вяз, как богатырь старой песни. Говорят, Стенька венчал голудьбу, заставляя их плясать вокруг дерева. Это не была новость. Кто не знал, песни, как богатыри, круг ракитого куста венчались. Из Черкасска Разин отправился вверх, в Паншин городок, куда пришел к нему знаменитый Васька Ус с толпою Голутвиных. Всего набралось 1007 казаков. Собрался круг, и атаман объявил, что идет судами и конями под Царицын. На другой день войско выступило. Через 2 дня ночью подошло к Царицыну, и как только началась заниматься заря, казаки с сухого пути и с реки обступили город. Здесь начали бить в набат. Выстрелили раз из пушки, но уже 5 человек царицынцев перекинулись к казакам и объявили Стеньке, сколько в городе казны, запасов, какие крепости. Оставив Уса осаждать город, Стенька отправился за 30 верст, погромил едесанских татар и привел под Царицын пленных, пригнал лошадей животину. Между тем, 13 апреля в табор к Ваське Усу явились еще 5 человек царицынцев с просьбой позволить им выходить из города, брать воду, выгонять скот на пастбище. «Уговаривайте воеводу», — отвечал Ус, — «чтобы он город отпер. А если он заупрямится, то вы сами отбейте городовой замок». В тот же день приказание было исполнено. Ворота отворились, и воевода Тургенев с племянником своим, прислугою, десятком московских стрельцов и 3 человеками царицынцев заперся в башне. В городе начались пиры, попойки с казаками, сам Разин приехал в город и угостился до пьяна. В этом виде он повел казаков на приступ к башне, взял ее после долгого боя. Несчастный Тургенев достался живой казакам, и на другой день они угостили себя приятным зрелищем. Привели Тургенева на веревке к реке, прокололи копьем и утопили. Стенька укрепил Царицын, созвал круг и объявил свой широкий замысел – идти вверх по Волге под государевы города, выводить воевод или идти к Москве против бояр. Казаки закричали в ответ, что полагаются на слово своего батюшки-атамана. Но скоро оказалось препятствие. Пришла весть, что астраханский воевода князь Прозоровский высылает людей к Черному Яру. Стенька тотчас выслал конную станицу для проведывания. Посыльщики возвратились и сказали, что в Черном Яру стоит астраханская рать. Но вслед за этим другая весть, что сверху идут московские стрельцы к Царицыну. Стенька не унывал, зная, что ни из Астрахани, ни из Москвы не может быть послано много войска. Он бросился на московских стрельцов, которых было 1000 человек под начальством Лопатина. Стрельцы стояли спокойно на Денежном острове, в 7 верстах от Царицына, как вдруг пули посыпались на них с 2 сторон. С луговой стороны напал в судах сам Разин, а с Нагорной – конные казаки. Несмотря на превосходную силу казаков, которых было 1005, стрельцы начали пробиваться к Царицыну, думая, что оттуда будет им выручка. Но только что они подплыли под город, как оттуда встретили их пушечными ядрами. 500 стрельцов было убито, остальных разобрали по городам. Лопатин с другими начальными людьми имел участь Тургенева. Более 300 стрельцов Сенька посажал на свои суда в гребцы неволю. Они слышали от казаков удивительные слова. «Вы бьетесь за изменников, а не за государя, а мы бьемся за государя». Московских стрельцов надобно было доставать боем. Астраханские передались без сопротивления. В Астрахани уже работали разинские посланцы. И легко им было там работать. Почва была удобная и подготовленная прежним пребыванием Стеньки. Навстречу ворам плыли 2600 стрельцов и 500 вольных людей под начальством товарища воеводского князя Семена Ивановича Львова. Но только что у Черного Яра показались воровские суда, как все стрельцы взволновались и начали вязать начальных людей, громко приветствуя своего батюшку Степана Тимофеевича, своего освободителя. Разин отвечал им обещаниями вольной, богатой, разгульной жизни. Восторженные крики не прерывались, и под эти крики падали обезображенные трупы начальных людей. Но уцелел как-то воевода-князь Львов. Вести, полученные от стрельцов, переменили намерения Разина. Сперва он хотел идти под верхние государевы города, там переводить воевод. Теперь он узнал, что в Астрахани свои ждут его с нетерпением и сдадут город, только что покажутся удалые. Стенька поплыл к Астрахани. Здесь давно уже ждали чего-то недоброго. Давно были напуганы знамениями, шумом в церквах, точно колокольный звон землетрясениями. С 25 мая, с того дня, как отправился князь Львов с стрельцами, между астраханцами начался ропот и непослушание воеводе. И вот 4 июня приходит страшная весть, что стрельцы передались Разину. Князь Прозоровский не потерял духа и начал сколько мог хлопотать об укреплении города. Помощником ему в этом деле был немец Бутлер, капитан первого русского корабля «Орел», стоявшего в Астрахани. В тот же день воевода велел Бутлеру пересмотреть все пушки по валам и раскатам, и корабельным людям приказал быть у наряда. На другой день, с 5 по 10 число, волнение между астраханцами усилилось. Как видно, и в народе узнали уже об измене стрельцов. 9 июня Прозоровский велел Бутлеру осмотреть каменный город, а на другой стороне вала хлопотал англичанин, полковник Фома Бойль. Вал и раскаты починивали, везде расставили крепкий караул, стрельцы всю ночь стояли по валам. В нижней башне стояли персияне, калмыки, черкесы. 13 июня ночью караульные стрельцы увидали, как над всею Астраханью отворилось небо, и просыпались из него на город точно печные искры. Стрельцы побежали в собор и рассказали об этом митрополиту Иосифу. Тот долго плакал и, возвратившись в келью от заутрени, говорил: «Излиялся с небеси фиал гнева Божия». Иосиф имел право не ждать ничего доброго от казаков, зная их очень хорошо. Он был родом астраханец. 8 лет он был свидетелем неистовств, которые позволяли себе казаки Зарудского в Астрахани. Как бесчестили архиепископа Феодосия за то, что называл их ворами. Как перебили всех его дворовых, разграбили дом, самого посадили в Троицком монастыре в каменную тюрьму. Иосиф на самом себе носил тяжелый знак памяти от этого страшного времени. Голова его постоянно тряслась от удара, нанесенного ему казаками. Прозоровский, услыхав о видении, также заплакал. Он не ждал ничего доброго от стрельцов и астраханцев и хотел, по крайней мере, приласкать иноземцев. 15 числа он позвал к себе обедать Бутлера, подарил ему кафтан из желтого атласа, нижнее платье, белье, велел приходить каждый день обедать. Но в то время как воевода задабривал Бутлера, стрельцы искали только предлога к возмущению. Они являются к воеводе и требуют жалования за прошлый год. «Казны великого государя из Москвы еще не бывало», — отвечал Прозоровский. «Разве что даст от себя взаймы митрополит или из Троицкого монастыря, и я вам раздам, поскольку придется. чтобы вам, богоотменника и изменника Стеньки Разина, не слушать и родить великому государю.